Я предлагаю предоставить слово Клепиковой Елене Григорьевне, писатель управления Банк Жилфинанс. Может быть, даже для какого-то резюмирующего выступления в этой секции, пожалуйста.
Спасибо. Я сегодня без презентации, чтобы следов не оставлять, потому что мое выступление, наверное, будет больше негативное, чем позитивное. И, собственно говоря, учитывая название нашей конференции «Размораживание ипотеки», мое, наверное, единственное положительное утверждение будет заключаться в том, что, наверное, ледниковый период ипотеки закончился, да, когда банки остановили кредитование, и, собственно говоря, там действительно, за исключением, может быть, одного-двух банков, которые продолжали что-то делать в этот период. Сейчас, естественно, и вы видели по цифрам, существенным образом начинается восстановление. Но вот мне бы хотелось сегодня, с учетом того, что обсуждалось в первой части, и те, кто присутствовал на первом заседании, наверное, впечатляющие цифры запомнили наизусть, да, что рынок ипотеки сейчас, собственно говоря, оккупирован двумя кредиторами. Это Сбербанком и Внешторбанком. И вы видели цифры, что их доля равняется приблизительно 80%. Значит, остается вопрос, вот те 20% в той системе, которая сейчас существует, могут выжить? И вообще, на самом деле, вот эти 20% могут организовать какой-то поток, более или менее сопоставимый с тем, что делают Сбербанк и ВТБ? Вот, чтобы я, конечно, не отвечу на этот вопрос, хотя, наверное, каждый из вас уже заранее знает, что ответ-то будет негативный. Но, значит, хотелось бы посмотреть на существующий механизм по нескольким направлениям и какие-то соображения по этому поводу высказать. Вот что я хотела затронуть. Это первое, значит, бизнес-модель, которая предлагается сейчас для вот этого 20-процентного сегмента. Я ни о каких других не говорю, только вот, значит, вот об этих 20%. Бизнес-модель. Дальше вопросы страхования, которые сегодня серьезно обсуждали здесь. Вопросы работы с дефолтными кредитами и вопросы, которые связаны с широко обсуждаемыми программами там новостройки и вебовской программы. Очень коротко. Значит, то, что касается бизнес-модели. Вы, наверное, все, как люди, вовлеченные в это дело, знаете, что бизнес-модель, она складывается из следующего. Первое – это выдача кредита, держание на балансе, обслуживание кредита и работа с дефолтными кредитами. Вот, собственно говоря, весь бизнес. Значит, давайте посмотрим на то, что сейчас предлагается для вот тех банков, которые 20%. То, что касается выдачи, если мы возьмем просто прямые расходы, которые связаны у среднего банка, я не знаю, как у ВТБ и Сбербанка, потому что они, в общем-то, достаточно бюджетно-затратные структуры, но вот у такого среднего банка прямые расходы без учета общебанковских на финансирование и без учета самой стоимости финансирования на финансирование, на выдачу кредита составляет приблизительно 2% от самого размера кредита. Это при том, как у нас, какая система у нас существует по регистрации, по тем требованиям, которые у нас выдвигаются по стандартам, в том числе АИЖК, все то, что связано с подтверждением платежеспособности, с проведением андеррайтинга, с регистрацией ипотеки, со страхованием и так далее, и так далее. Вот приблизительно это все 2%. Значит, с учетом того, что сейчас так серьезно муссируется, и Сбербанк тоже объявил, так сказать, вот новые программы с отменой всех комиссий и все такого прочего, значит, они могут эти 2% или сколько там у них компенсировать за счет того, что они держат кредиты на балансе и получают соответствующую процентную ставку и маржу, которая позволяет им, так сказать, компенсировать расходы и еще получать какой-то доход. Для банка, который ориентирован на рефинансирование, означает это, что выданный кредит должен быть продан. Значит, должен быть продан как можно скорее, потому что для среднего банка единственным источником финансирования в настоящее время оборотным капиталом являются беззалоговые, если еще эти банки допущены, да, к беззалоговым аукционам Центрального банка. Вот последние займы по этим беззалоговым аукционам составляли где-то 11,62%. стоимость. И это означает, что при ставках, например, как мы работаем по калькулятору АИЖК, где процентная ставка сегодня тоже уже озвучивалась, средняя там взвешенная где-то на уровне 10-5, то вы понимаете, любое нахождение на балансе означает отрицательную маржу, и означает то, что мало того, что мы не покрываем, мы абсолютно теряем. Значит, если сейчас вот будет пролоббировано все то, что связано с ФАСом и так далее, по отмене любых комиссий, которые связаны с выдачей кредитов, значит, вот можно ставить крест на выдаче и рефинансирование кредитов по программам АИЖК, если АИЖК не изменит свою систему, которая связана с определением процентных ставок и с рефинансированием только на уровне этих процентных ставок, а не предоставляет возможность, например, банкам иметь более высокую процентную ставку на том периоде, пока это на балансе, со снижением процентной ставки тогда, когда происходит рефинансирование. В чем дело? За исключением того, что есть просто техническая проблема, которая связана с тем, что у АИЖК есть ЕИС, который там определяет соответствующие графики платежей там и так далее, я не вижу, в каком месте АИЖК здесь может проиграть, если разрешил бы банкам иметь такую программу. И это первое. Значит, второе, то, что касается держания на балансе, то я уже сказала о стоимости ресурсов, но сам процесс рефинансирования, вот казалось бы, что, в общем-то, АИЖК сделала колоссальную работу с точки зрения института развития и с точки зрения того, чтобы, так сказать, распространить определенные стандарты, привязать банки к себе там, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, достаточно продолжительный период времени АИЖК работает на этом рынке. Вместо того, чтобы упрощать систему рефинансирования, постоянно происходит усложнение этой системы рефинансирования. И это усложнение связано прежде всего с теми требованиями, которые вроде бы защищают интересы агентства по ипотечному кредитованию, хотя на самом деле мне кажется, что без ущерба этим интересам агентства можно было бы существенным образом снизить стоимость рефинансирования. Все то, что касается требований по сканированию, требований по передаче соответствующей документации в депозитарии и т.д. и т.д., то есть, в общем, там много кто занимается этим делом, знает прекрасно, и, в принципе, как бы вопрос заключается в том, что если АИЖК является институтом развития, значит, надо как-то совершенствовать систему рефинансирования и облегчать ее, и делать ее более простой, а не постоянно, чем характеризуется, так сказать, вот последний период, особенно вот этого замороженного ледникового периода, то сегодня там кто-то рефинансирует кредиты, завтра не рефинансирует, сегодня рефинансируют те, которые выданы до 1 апреля, завтра рефинансируют те, но уже по другой процентной ставке, ну, как вы все знаете, но очень большие по 5, да, а вот очень маленькие, но по 3. И вот ровно это происходит фактически каждый раз, когда ты должен, безусловно, отслеживать все нюансы, которые происходят в агентстве по ипотечному кредитованию, не дай бог, так сказать, там ошибиться в ту или другую сторону, то это в результате происходит достаточно. Слава богу, агентство идет, так сказать, на встречу в плане того, чтобы обсуждать возможность исправления ошибок и так далее, потому что на самом деле очень много ошибок в том числе происходит за счет того, что происходят изменения в продуктах, особенно когда речь идет о регионах. Люди не сразу разбираются в том, что произошли какие-то изменения, что появились какие-то дополнительные требования там и так далее, и так далее. В этом плане, конечно, хотелось бы, чтобы, во-первых, у нас было не единственный, источник рефинансирования. Очень хорошо, что он у нас есть. Очень хорошо, что у нас, так сказать, в этот кризисный период времени сохранялась возможность хоть как-то рефинансировать то, что выдавалось. Но просто речь идет о том, что надо серьезнейшим образом рассмотреть, на мой взгляд, возможность модификации взаимодействия между первичными кредиторами и агентством по ипотечному кредитованию с учетом вот всех тех наработанных периодов, когда у агентства есть уже и, так сказать, хорошие статистики и понимание, как что и ведет себя там и так далее, и так далее. Поэтому в дополнение к этому хочется сказать еще об одной функции, которая связана с обслуживанием кредитного портфеля. Безусловно, банки заинтересованы в том, чтобы обслуживание оставлять за собой. Но Опять же, с точки зрения того объема требований, которые существуют по отчетности, по тому, чтобы на самом деле все это, помимо того, что происходит в единой информационной системе с занесением всей возможной информации по заемщику и там созаемщику и так далее, в дополнение требуется еще огромное количество различных бумажных носителей, которые должны подтверждать то или иное. Иное действие, что на самом деле действительно, опять же, с точки зрения неоптимальных расходов никак, так сказать, не способствует развитию экономики этого бизнеса. Что касается дефолтных кредитов и, собственно говоря, инструментов, которые позволяли бы кредиторам нормально в этом месте работать, да, безусловно, хорошо, что появилось агентство по реструктуризации при агентстве по ипотечному кредитованию, и, собственно говоря, была снята та действительно социальная напряженность, которая возникла в самый кризисный период. Но, опять же, я хочу сказать, что настолько у нас рынок этот не развит, а во всем мире есть нормальные инвестиционные инструменты для работы с просроченной задолженностью, кроме как у нас. И в этом плане вот я не могу понять, например, почему дефолтные кредиты не могут стать совершенно нормальным обеспечением по кредитным линиям, потому что на самом деле дефолтные кредиты обеспечены недвижимостью, и, собственно говоря, при предоставлении, например, кредитных линий кредитору вполне можно обеспечить свои интересы с определенным дисконтом и так далее, но не заставлять банки бросаться там, типа того, сегодня надо срочно делать это или это, а вы знаете, что обращение взыскания достаточно длительный промежуток времени занимает, и в этом плане, конечно, хорошо бы было, чтобы на этот момент банки тоже могли подкреплять свою ликвидность, имея нормальный совершенно залог в виде дефолтных кредитов. Либо еще какие-то другие инвестиционные продукты, в которые могли бы совершенно с нормальной доходностью, вот у нас паевый инвестиционный фонд создан, там совершенно нормальная доходность для нормального инвестора. Но все как бы не знают, что с этим делать, якобы не знают. И, так сказать, до сих пор не уверены, что вот суды будут принимать решения в пользу кредитора, что можно будет реализовать остатки задолженности там и так далее. Но есть же уже статистика, можно уже провести какой-то анализ и можно разработать совершенно нормальные инвестиционные инструменты, в которые могли бы вкладывать наши инвестиционные компании. Теперь, что касается страховки, я не буду сейчас останавливаться на предпринимательском риске и все такое прочее, потому что тема, с одной стороны, интересная, с другой стороны, непонятная сейчас к реализации. Мы участвовали в обсуждении этой темы и, в принципе, были за идею в целом, но вот посмотрим, как будет, так сказать, концепция реализована. Я хотела бы остановиться на нормальном, обычном страховании, которое при ипотечном кредитовании обычно возникает. И, собственно говоря, меня здесь безумно удивляет, что особенно в рамках вот этой пресловутой защиты прав потребителя негативное отношение к страхованию, ну, там здесь называлось это личностное, по-моему, страхование, да, и я называю это страхование жизни, мне привычнее так. Так вот, на самом деле, по закону у нас требуется, естественно, только страхование недвижимости, но опыт кредитора свидетельствует о том, что существенно чаще возникают случаи, которые связаны с жизнью, чем то, что связано с недвижимостью. И в этом плане, когда там ФАС наезжает на банки и говорит на предмет того, что вы должны отменить это страхование, причем совершенно непонятно, почему мы должны отменить это страхование, если мы считаем, что риски, связанные с этим видом, достаточно большие, вот совершенно непонятно, что это не вызывает, ну, так сказать, какого-то, там, я не знаю, сопротивления со стороны, может быть, в том числе и агентства по ипотечному кредитованию, и банков, потому что, конечно, увеличение ставки на 0,7 в случае, если это мы говорим про агентство при отказе от страхования жизни, может быть, на портфеле агентства это и играет с точки зрения того фонда, который они за счет этого формируют, но с точки зрения, например, там существенно меньшего объема портфеля, такое повышение процентной ставки абсолютно не компенсирует те возможные потери с той вероятностью, которая происходит, например, на балансе, ну, там, скажем, в том числе моего банка, те случаи, которые связаны реально со смертью заемщика, к сожалению. Там, если Сбербанк в свое время не требовал жизни, на мой взгляд, потому что у них было обязательно еще поручительство, и трудно себе представить, что поручитель вместе с заемщиком одновременно где-то погибнут, то там действительно эта проблема хеджируется каким-то образом. Но когда речь идет о банке, который работает без каких-то дополнительных обеспечений своих рисков, то страхование жизни, безусловно, является необходимым. И не только с точки зрения защиты интересов кредитора, а в первую очередь с точки зрения защиты самого заемщика. И вот то, что, так сказать, не происходит просветительской работы в этом направлении с теми же самыми заемщиками, это, на мой взгляд, неправильно. В том числе совершенно справедливо здесь указывалось то, что на протяжении жизни кредита, безусловно, сбор платежей страховых, которые не связаны с законом, просто невозможен, потому что в результате заемщик просто, например, отказывается платить, а ты выдал ему по той процентной ставке там, меньше, чем 0,7 в свое время, а он от жизни отказывается платить, и что дальше делать? И так далее. То есть, в принципе, я считаю, что вопрос страхования действительно серьезный вопрос страхования, и его надо решать в том числе именно за счет защиты стандартов АИЖК в этом плане, в плане того, что надо требовать страхования жизни. Что касается новостройки и программы ВЭБа, значит, теоретически действительно очень такая забавная тема. Потому что много чего есть порассуждать в этом плане. Но непонятно одно, почему нельзя уже сейчас для тех банков, у которых сформированы кредитные портфели, ровно на приобретение недвижимости на этапе строительства. Но только, например, не в 2009 году выданы эти кредиты были, а в 2008 году или в 2007 году с прекрасной кредитной историей, когда люди продолжают платить. Почему нельзя ВЭБу уже сейчас включить этот кредитный портфель в ту программу, которая называется выпуск ценных бумаг, обеспеченных именно вот такими портфелями, потому что этот портфель уже на подходе и, возможно, в ближайшее время оформление каких-то, ну, не каких-то, а реальных закладных по этому портфелю. Почему надо ждать 2011 год, 2012 год, пока банки сформируют опять какие-то новые кредитные портфели и так далее, вместо того, чтобы запустить этот механизм сейчас и сейчас предоставить вот эти деньги под те портфели, которые есть, чтобы можно было направить эти деньги, опять же, в это место, именно в стройку. Значит, когда эта тема обсуждалась, то вот аргумент, который, единственный, который я слышала в отношении того, что нельзя сейчас это делать, ровно потому, что вот мы дадим сейчас деньги банке, а банк куда-нибудь в другое место эти деньги вложит. Ну так вы посмотрите, возьмите в залог, опять же, тот же портфель, который будет абсолютно понятен, прозрачен со всей информацией, которая нужна и так далее. И наблюдайте, каким образом происходит формирование баланса банка, где четко совершенно видно, куда вы эти деньги направляете и так далее, и так далее. Поэтому на самом деле, безусловно, наш банк был бы очень заинтересован в том, и с учетом того, что мы имеем в том числе и опыт работы, как я уже сказала, в этом направлении, и были бы очень заинтересованы в том, чтобы участвовать в этих программах. Вот здесь Александр Викторович сказал, и слава богу, если произойдут вот те изменения, которые он, возможно, упомянул, и ВЭБ, так сказать, примет какие-то решения по поводу того, чтобы предоставлять вот эти типа warehouse loans для тех банков, которые играют в эту долгосрочную игру именно с точки зрения того, чтобы можно было держать на балансе определенный период времени эти кредитные портфели, потому что вы прекрасно понимаете, здесь это тоже уже обсуждалось, что период строительства, если речь идет о том, что мы кредитуем на начальных этапах, достаточно длителен, но вот у АИЖК, по крайней мере, финансирование идет почти на 2 года, ну чуть больше, чем 2 года, но при этом еще надо учитывать то, что есть определенные ограничения, опять же, по экономике всего этого дела, потому что, с одной стороны, ВЭБ говорит, что будем кредитовать, ну, будем рефинансировать только те кредиты или использовать в качестве обеспечения по ценным бумагам только те кредиты, по которым процентная ставка на уровне 11, а чтобы сформировать определенный пул кредитов, там, скажем, в размере 3 миллиардов рублей, это не один строительный объект, значит, не один строительный объект совершенно по-разному оформляется, переоформляется в закладные. Это означает, что сегодня я по одному объекту оформляю закладные и получаю 11%. При этом до выпуска ценных бумаг мне еще далеко, потому что как минимум минимальный срок, вот, который озвучивался при всем благоприятнейшем исходе, это 3 месяца. Ну, значит, за 3 месяца, как правило, ничто не оформится никуда. Значит, это приблизительно полгода. Значит, вот опять же на полгода надо иметь какие-то ресурсы, которые существенным образом ниже 11%, для того, чтобы можно было держать на балансе эти кредиты с тем, чтобы воспользоваться вот этим инструментом. Безусловно, такие банки, и здесь уже это озвучивалось, такие банки, как Сбербанк, как ВТБ, имея ресурсную базу, совершенно другую, отличную от средних мелких коммерческих банков, они могут себе позволить использовать эту программу. Но, значит, опять получается, что вот вся та программа, хотя и декларируется, что в ней могут участвовать все банки, безусловно, речь идет о том, что в первую очередь она ориентирована на самые крупные банки, в первую очередь государственные и некоторые, возможно, другие. Ну, собственно говоря, это, наверное, все. Я желаю вам приятного аппетита. Спасибо.